Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне.
Всем привет. Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. Сегодня мы поговорим с аналитиком про горячие тренды на рынках. Это IPO, биотехнологии и американский рынок. А вложиться в эти тренды можно с помощью новых биржевых фондов от Тинькофф Капитала. Порог входа от 5 рублей и никакой комиссии за торговлю, если вы делаете это через сервис Тинькофф Инвестиции. Но сначала коротко расскажем, чем запомнилась эта неделя, и предупредим, что все, что мы будем здесь обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
Начнем с нашего российского. Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% на заседании в эту пятницу. Так полагает большинство аналитиков. По данным Bloomberg, 32 опрошенных эксперта считают именно так. Всего 4 аналитика высказались в пользу снижения ставки до 4%. Основная причина, почему Банк России воздержится от снижения ставки, заключается в ускорении инфляции. Годовая инфляция в ноябре составила 4,4%, а за первые 11 месяцев этого года она уже превысила 4%, на которые ориентируется Центральный банк. Ускорение роста цен связано в первую очередь с продовольственным сегментом. Особенно ярким примером может служить сахар, цены на который выросли на 65% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне смягчение политики не выглядит оправданным.
А есть что-нибудь интересное? А не вот это ваша макроэкономика?
Есть. Семья Кардашьян заключила договор с Disney, в рамках которого на площадках Hulu и Star, принадлежащих мультимедийному гиганту, будут выходить новые шоу о семье Кардашьян. Привлечение знаменитостей может помочь Disney реализовать амбициозные планы по превращению своего стримингового сервиса Disney Plus в полноценного конкурента Netflix. Компания намерена увеличить аудиторию сервиса с 86 миллионов до 300 подписчиков до конца 2023 года. Для сравнения, Netflix сейчас имеет около 200 миллионов подписчиков.
Есть еще что-нибудь интересное?
Папа Франциск благословил крупных инвесторов, компании, объединения и фонды, которые сделают капитализм менее вредным для общества и окружающей среды. То есть благословил ESG-инвестиции, которые за экологию, равноправие, социальную ответственность и вот это вот все. Список благих дел, которые могут совершать компании, длинный, и изучить его можно в нашей специальной статье. Ссылка будет в описании.
Что это значит?
Таким образом, глава Римско-католической церкви объявил принятие большого бизнеса и финансовых рынков. Ранее Франциск называл неограниченные свободные рынки навозом дьявола.
А что с ESG?
Мега популярная тема на Западе. Ее очень любят миллениалы и миллионеры. Акции компаний с высоким рейтингом ESG, как правило, менее волатильны и показывают доходность лучше своего бенчмарка.
Свой человек в инвестициях.
Недавно Тинькофф Капитал запустил торги тремя новыми биржевыми фондами, ориентированными на IPO, биотехнологии и S&P 500. Почему именно эти темы? Это то, что очень востребовано у инвесторов. И с помощью одного фонда они могут инвестировать в идею, но при этом не брать на себя риски конкретной компании. Чтобы узнать, какой потенциал есть у этих фондов, мы попросили прокомментировать нашего аналитика Кирилла Комарова. И начнем с самого яркого и нашумевшего фонда IPO. В него входит больше 30 компаний, но количество будет меняться, так как управляющая компания включает фонд акции компании не сразу после IPO, а спустя полгода, как закончится локап-период, время, в течение которого крупные акционеры и инсайдеры не могут продавать акции. По окончанию этого периода акции, как правило, падают, так как многим хочется зафиксировать прибыль. И таким образом акции покупаются дешево, ну а продаются дорого. Управляющая компания исключает из фонда акции тогда, когда компанию включают в крупные инвестиции. Индексы. Обычно, когда появляется такая новость, то акции растут. Это что касается стратегии фонда на IPO. А вот что по поводу ее состава, сейчас там много IT и биотехкомпаний. Это связано с тем, что в последнее время компании именно из этих секторов активно выходили на биржу. Кирилл, что ты думаешь по этому поводу?
В состав фонда входит очень много компаний из сферы IT, коммуникаций и много тех, кто занимается биотехнологиями. Это просто связано с спецификой IPO последних лет. Это две самые горячие отрасли, где больше всего компании привлекали деньги за последние пару лет. Вот. Поэтому, собственно, в состав индекса входит столько биотеха и айтишников. Если говорить о перспективности отдельных акций, то как бы у нас, там, как аналитика Тинькофф, есть там разные мнения насчет разных бумаг, да, то есть нам они все поголовно не кажутся там, например, хорошей инвестицией, да, мы там все еще стараемся выбирать какие-то, в которых мы более уверены, да. В плане весов, там сейчас в фонде очень большой вес у компаний, которые выросли очень сильно в 2020 году. Компании типа Zoom, типа Moderna, типа Pinterest. Именно рост в 2020 году и объясняется тем, почему у них такая сейчас большая доля. Но я бы сказал, что такой фонд, он интересен еще и теми компаниями, которые занимают у него пока что небольшой процент, да, потому что вложиться в эти компании не так просто частному инвестору, скажем так, а покупая фонд IPO, можно поучаствовать в этом таком диверсифицированном портфеле истории, которые все потенциально могут выстрелить там на 100-200%, да, на каком-то горизонте пары лет. Потому что это, в принципе, доходность, которую стоит ожидать от такой активности, как IPO. Если там останавливаться на каких-то историях, да, такие компании, как Pinterest, CrowdStrike, на наш взгляд, сейчас очень интересны, они у нас есть в активных идеях, и мы видим в них большой потенциал. Вот. Другие истории, типа той же Moderna и Zoom, на наш взгляд, выглядят очень как бы сейчас рискованными. А то, что происходит сейчас в Moderna, это вообще какое-то шокирующее движение вверх, скажем так. Мы не думаем, что это может долго продолжаться. И это, конечно, такая слабая точка, я бы сказал, этого фонда, эти инвестиции в Moderna. Вот. Плюс Zoom тоже очень дорогой. И есть очень большие риски, что там, в 2021 году рост его сильно замедлится, да, когда этот эффект пандемии пройдет. Что, в принципе, нельзя сказать о тех же CrowdStrike и Pinterest, о которых я говорил. Там пандемия подстегнула рост, но не являлась как бы главным его фактором. Поэтому они могут расти там хорошо и в следующие пару лет. Вот. А Zoom и Moderna, на мой взгляд, сейчас очень сильно перегреты. Но тем не менее, я тоже могу ошибаться. Поэтому в данном случае инвестиции через ETF все равно могут иметь смысл.
Если фонд с IPO включает компании из разных все-таки отраслей, а инвестору хочется заработать, например, только на биотех истории, то есть фонд и на этот тренд. Кирилл, какие перспективы могут быть у этой отрасли в следующем году с учетом, что вакцину более-менее, можем сказать, уже нашли, и на первый план снова выйдут всякие генетические исследования, поиски терапии редких заболеваний?
Ну, на мой взгляд, биотех – это сама по себе очень перспективная отрасль. И там какую-то долю портфеля точно стоит иметь в биотех-компаниях. Но при этом инвестиции в биотех, они очень сложны. Там, чтобы найти историю какого-то роста, особенно на очень ранней стадии развития компании, нужно очень глубоко копаться в продуктах, искать конкурентные методы лечения, там, следить за фазами испытаний и так далее. Это все очень трудно, и очень трудно найти историю, которая действительно выстрелит, а не провалит там испытания на какой-нибудь последней стадии разработок, и акции там не упадут на там, 30 или 50%. Там, все может быть. А такой фонд, собственно, он лишает инвесторов в некоторой степени такого риска из-за очень широкой диверсификации. И одновременно туда включается очень много компаний, каждая из которых может показать очень хороший результат. И учитывая, что там, в случае успеха какая-то из них может вырасти там, на 200 или там, 300% на горизонте пары лет, это с лихвой окупит там, парочку провалов у других компаний в этом фонде. А учитывая, что сейчас у нас биотех приобретает большую актуальность, особенно в США, где там стареет население, плюс у нас все страны мира теперь благодаря текущему кризису увеличивают свой там фокус на здравоохранении и в целом будут более превентивно, скажем так, относиться к подобным кризисам, это все означает большой очень интерес к различным биотехнологиям и большой интерес инвесторов, в частности, к биотехнологиям. Поэтому, на мой взгляд, этот фонд очень хорошая инвестиция для любого портфеля.
Не могу не спросить в целом про рынок. Ну, и получается заодно про фонд, который привязан к динамике широкого индекса США S&P 500. Несмотря на пандемию, индекс уже восстановился и установил новые исторические максимумы, чего, пожалуй, мало кто ожидал. И в целом, если подводить итоги президентства Трампа, который реально много сделал, чтобы простимулировать бизнес, то при нем индекс вырос там примерно на 50% за 4 года. При каких президентах как рос рынок, я выложу график в социальной сети «Пульс» у себя, поэтому заходите, смотрите. Но что будет с S&P 500 без Трампа? Какие, Кирилл, ты видишь перспективы в следующем году?
Как мы писали в нашей стратегии, которая недавно выходила, на наш взгляд, у рынков сейчас и у мировых экономик есть все шансы перейти в новую фазу экономического цикла, в фазу раннего восстановления, когда у нас будут там вакцины в следующем году, в Америке их там уже начали развозить для вакцинации. Когда у нас будут вакцины в следующем году, это может полностью восстановить там активность в каких-то секторах, плюс запустить, возможно, благодаря стимулам экономическим, которые проводит администрация президента, могут запустить новый цикл роста экономики. От этого компании и рынки будут только выигрывать. То есть сейчас мы наблюдаем такое массивное очень ралли в там циклических секторах, потому что инвесторы играют в кэтчап, да, они инвестируют в циклические бумаги, в которые они не доинвестировали весь 2020 год. Они это делают, потому что понимают, что в 2021 году у нас теперь есть реально очень высокие шансы на полное восстановление и продолжение роста. А, собственно, чем хорош был этот кризис в некотором смысле? Он был хорош тем, что он уничтожил многие бизнесы, которые не способны были на самом деле существовать и уже давно работали в таком проблемном режиме. Уничтожение этих бизнесов будет означать перераспределение ресурсов любых, там, и рабочей силы, не знаю, финансового капитала, всяческих ресурсов от неэффективных проблемных игроков к более эффективным, более успешным компаниям, которые, собственно, и смогли пережить этот кризис. Поэтому, видя, какие прогнозы делают инвестбанки по росту корпоративных прибылей в следующем году и на горизонте 2 лет, понятно, что сейчас инвестиции в акции – это действительно хорошая идея, потому что, как правило, если мы не ошибаемся, если у нас начнется новая фаза роста экономики, акции будут обгонять по своей доходности все остальные классические типы активов.
В ноябре мы написали стратегию для инвестора на следующий год. Она учитывает и нового президента США, и борьбу с коронавирусом. Она гигантская, но очень подробная и интересная. Ссылка будет в описании, если вы ее еще почему-то не видели, не читали. Это, конечно, читерство, но что бы ты, Кирилл, выделил из тех трендов, которые там были указаны и которые могут взорвать рынок в следующем году?
Да, действительно, я буквально сегодня смотрел там статистику по идеям, которые мы опубликовали в нашей стратегии. С 18 ноября, по сути, если учитывать там все акции компаний, там было более 50 идей, включая ETF и все остальное. К счастью, все получилось очень удачно, и у нас 89, по-моему, процентов идей всех, которые там мы описывали, они сейчас в плюсе. Многое даже очень хорошем плюсе, если там брать, например, компанию Stitch Fix, которая занимается продажей одежды через онлайн в США. Поэтому, да, в целом результаты этой стратегии очень сейчас хорошие. Если говорить о каких-то важных трендах, которые мы там описывали, это прежде всего альтернативная энергетика, которая приобрела особо сильный драйвер роста из-за того, что победил Байден, который будет стимулировать разные инфраструктурные проекты, направленные на снижение выбросов CO2, борьбу с глобальным потеплением и прочее. Вот, это очень важный тренд для инвестиций на следующий год. И второй, наверное, тоже важный тренд – это ралли на рынке металлов, рост цен на commodities, который мы писали еще до стратегии. Сейчас там все рекорды бьют цена меди, очень хорошо растет цены на алюминий, даже цены на сталь сейчас показывают сильную динамику. Вот. Я бы сказал, что в ближайшие пару месяцев эти тренды точно должны сохраниться. Поэтому инвестиции в производителей меди, стали, алюминия – это, на мой взгляд, хорошая очень инвестиционная идея.
Ты упомянул промышленные металлы, а что с драгоценными типа золота и серебра? Мы же во время пандемии активно предлагали покупать золото, потому что цены на него росли, все-таки это защитный актив во время кризисов. Что-то изменилось с тех пор? Ведь цены на него начали падать.
Сейчас инвестиционный кейс для роста золота значительно ухудшился по сравнению с тем, что было в середине года. Опять же, из-за появления вакцин и больших надежд инвесторов на начало новой фазы цикла роста. Собственно, как я говорил, в этой фазе цикла обычно акции обгоняют все другие активы, в частности, и облигации, и золото. Золото в основном особенно интересно, когда в экономике все плохо, есть риски рецессии, и оно выступает как надежный способ сохранить капитал и защититься от инфляции. Вот сейчас, из-за того, что все ожидают восстановления экономики, привлекательность золота значительно снизилась. Пока что я бы, наверное, не стал панически продавать его из портфеля, потому что все еще есть риски инфляции. Опять же, мы видим, как растут цены на промышленные металлы, сталь, алюминий, медь и многие другие сырьевые товары. Это все рано или поздно может привести к росту инфляции. Постепенно рост металлов перейдет в рост там, товаров и переложится на потребителей, да, то есть есть риск того, что инфляция все-таки может подрасти. С этой точки зрения золото все еще остается привлекательным. Собственно, на нем сейчас, на этом факторе и, на мой взгляд, сейчас держится инвестиционный кейс для золота. С другой стороны, начало новой фазы роста экономики, оно будет точно негативно для золота и золотодобывающих компаний. И если золото все еще можно держать в портфеле, то, на мой взгляд, акции золотодобывающих компаний несут больше риска, чем перспектив. Потому что добыча у большинства компаний практически не растет. То есть они являются, по сути, прокси для цены металла с некоторым плечом. Если в акциях золотодобытчиков мы можем потерять очень много, в случае, если цены золота пойдут вниз, да, то в самом золоте, как в физическом металле, у нас риски ограничены.
Спасибо, Кирилл, что уделил время, и спасибо слушателям, что дослушали нас до конца. При желании и симпатии ставьте нам звездочки и лайки, чтобы наш подкаст поднимался вверх и стал открытием для многих других людей. А с вами был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.